В эфире «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете специальную программу, посвященную гражданской инициативе «Паспорт Нансена 2.0», объединившей граждан России в странах Европейского Союза. Эти люди, как они говорят, хотели бы порвать свою связь с Родиной и перестать ассоциироваться со страной, развязавшей и продолжающей войну. Последние события вокруг войны России на территории Украины, а также ряд законов, которые принимаются в России в стремлении ограничить какие-либо связи россиян со странами, признанными недружественными, заставили живущих в Европейском Союзе россиян задуматься о том, как им жить дальше в этих непростых условиях. Война принесла с собой значительные сокращения штата российских посольств и консульств практически во всех странах ЕС, и это поставило под угрозу оформление загранпаспортов и предоставление других услуг для живущих в ЕС граждан России. По этой причине в Словакии возникла инициатива «Паспорт Нансена 2.0». Нансеновские паспорта появились в 1922 году. Их придумал норвежец Фритьоф Нансен, комиссар Лиги наций по делам беженцев, столкнувшийся в своей работе с огромным потоком людей, бежавших тогда из России после гражданской войны и революции. Вначале нансеновский паспорт выдавался русским эмигрантам, которые не хотели ассоциировать себя с Советским Союзом, а тем более оформлять советский загранпаспорт. В это время нансеновские паспорта, в числе прочих, получили Иван Бунин, Владимир Набоков, Сергей Рахманинов, Илья Репин, Игорь Стравинский и многие другие известные люди. Впоследствии нансеновский паспорт стали выдавать и другим беженцам, которые не могли получить обычный паспорт. Решением Лиги наций от 12 июля 1924 года нансеновские паспорта получили около 320 тысяч армян, спасшихся от геноцида 1915 года и рассеявшихся по многим странам. В 1942 году паспорт признали правительства 52 государств мира. Всего было выдано более 450 тысяч таких паспортов. Сегодня нансеновский паспорт снова мог бы помочь, и вот как объясняют эту необходимость те, кто объединился, чтобы такие паспорта снова стали предоставлять.
Наличие российского гражданства у резидентов Словакии может представлять потенциальную угрозу спокойствию гражданского общества Словакии. В глазах некоторых граждан, непосредственно пострадавших от войны, развязанной Российской Федерацией, или же ярко симпатизирующих народу Украины, обладатель российского паспорта является представителем государства, напавшего на Украину. Невозможно всем вокруг рассказать о своей активной гражданской позиции. Окружающие нас люди в первую очередь видят в нас граждан России. И чем дольше будет длиться война, чем больше на этой несправедливой и ненужной войне будет происходить страшных случаев по отношению к простым людям, детям и старикам, тем сильнее во всем мире будет градус ненависти ко всему, связанному с Российской Федерацией. К сожалению, справедливый гнев будет возникать, и нельзя исключить того, что направлен он будет и на людей, искренне не желающих иметь никаких связей с российским государством. Мы призываем стремиться к тому, чтобы почвы для подобного гнева, который может происходить на глазах всех граждан мирной Словакии, в том числе и на глазах детей, не было вовсе, или хотя бы чтобы проявления агрессии свелись к наименее возможному уровню.
Пока что больше всего сторонников возобновления выдачи нансеновского паспорта в Словакии, где и возникла эта инициатива. В то же время, как говорят живущие в этой стране россияне, к ним уже присоединились граждане России в других странах ЕС. В Европейском Союзе к 1 января 2021 года проживало более миллиона граждан России. Точную цифру определить очень сложно, так как среди эмигрантов есть много тех, кто уже получил гражданство в одной из стран Евросоюза. Нынешняя инициатива рассчитана скорее на тех, кто уехал из России недавно или только собирается уезжать. Участники инициативы «Паспорт Нансена 2.0» Мария Леонова и Евгений Бугреев рассказывают о том, почему они добиваются возрождения нансеновских паспортов и с чего все начиналось.
У нас независимая инициативная группа, я бы так сказал, самоорганизовавшаяся. Мы называемся группа «Паспорт Нансена 2.0». Территориально мы находимся в Словакии. Возникли мы, ну, я бы так сказал, стихийно. Оно как-то выросло из инициативы, из действий определенных нескольких буквально человек. Начинал что-то я, потом присоединились одни люди, другие люди. Потом возникла страница на Facebook, потом возникла инициативная группа по написанию петиции, потом инициативная группа по помощи в подписании петиции. Потом возникали такие же группы для встреч с депутатом парламента Словакии, потом для посещения и для общения с правительством Словакии. Появился человек, который разбирается в законах. Появились люди, когда мы организовывали митинг, которые работали на этом митинге как волонтеры. Всего, я бы так сказал, судя по тому, сколько подписывало петицию, примерно, я бы нас оценил, наше количество человек в 200, в 400. Очень тяжело сказать конкретно, потому что там есть семьи, там есть дети и так далее. Но активно людей, которые в чем-то участвуют, я так навскидку сказал бы, что около 20-25. Маш, как ты думаешь, как эта оценка, она близка к истине?
Я бы сказала, что если говорить о всех странах, то есть, скажем так, оценивать количество заинтересованных именно людей, которые приходят к нам, которые заполняют на нашем сайте заявку, которую поддерживают нашу петицию, я бы сказала, что нас, наверное, около 1500 человек. То есть если вот просто говорить о количестве заявок и людях, которые как бы выступают за нашу инициативу.
Ну да, да, Маша, ты правильно меня поправил, потому что я говорил только о Словакии, а Маша, да, она шире смотрит на этот вопрос, потому что она непосредственно с этим очень тесно работает.
Я бы хотела спросить, возникла ли эта инициатива в связи с событиями, которые происходят в Украине и той войне, которую мы видим в России против Украины, или эта инициатива возникла раньше, а в связи с событиями вот этого последнего времени обрела, наверное, какой-то больше осмысленности.
Она целиком и полностью возникла как следствие тех процессов, которые начались после начала войны в Украине. А здесь дело в чем? В Словакии, может быть, сложилась такая достаточно для Евросоюза. Я не могу сказать за весь Союз, Евросоюз, но, наверное, в чем-то уникальная ситуация. У нас сообщество, которое на русскоязычных граждан России, скажем так, людей, которые перебирались сюда на постоянное место жительства, мы не имели, например, как в Германии, каких-то поддержек, выплат. И вот люди в основном ехали активные, в основном предпринимательским каким-то складом ума, и, может быть, немножко это повлияло, то, что в Словакии это как-то выстрелило достаточно активно. А началось все с того, что после того, как началась война, как люди, которые в свое время приняли достаточно взвешенное решение о том, что мы не можем находиться далее, поддерживать политику России, которая была еще в России, скажем так. Я не знаю, честно вам сказать, ни одного мигранта из России, который в той или иной мере не старался бы поддержать Украину и беженцев, которые в большом количестве начали прибывать, в том числе и на нашу территорию, на территорию Словакии, в городе Банская Быстрица, два таких вечерних клуба. В моих заведениях мы делали склады еще до того, как началось от государства какие-то социальные меры поддержки, организация официальных каких-то точек сбора. В эти склады мы объявили и принимали помощь для беженцев. Там приносили одежду, приносили спальные мешки, пеленки, памперсы, различные рода средства гигиены и так далее, что мы потом передавали и отправляли дальше. Вся эта деятельность развернулась, и стало понятно, что, исходя опять же, что информации, которую транслировала Россия, что любая деятельность в рамках помощи Украине и в рамках помощи ее гражданам, она в России считалась как, мягко скажем так, не совсем легальной по российским законам. Стало понятно, что либо мы молчим и совершенно скрываемся, что нам не позволяло делать, ну, я бы сказал, наша совесть в первую очередь, либо мы активно действуем, и тогда мы становимся под удар со стороны российского правоохранения. И возникла мысль, а каким образом нам этой угрозы избежать? Ну, отсюда и возникла, в принципе, идея, что единственное, что нас, по сути дела, сейчас связывает с Россией, это наш паспорт, наше гражданство, которого мы не можем взять и одномоментно избавиться. Суть инициативы была как раз-таки в том, чтобы отвязать граждан России, живущих в Европе, граждан, которые сознательно приняли когда-то достаточно давно, еще до начала войны, приняли решение эмигрировать из России на основании тех ценностей, которые не позволяли им, там, скажем так, находиться в России. Возникла идея каким-то образом сделать так, чтобы эти люди не были под угрозой. Из-за этого все начиналось.
Полностью согласна с Евгением. То есть я немножко позже присоединилась как активный участник, но я с первых дней поддерживала идею как бы самой этой инициативы. И действительно, когда там вот, ну, буквально первые дни, часы такого шока от событий прошли, у меня не было ни одной мысли о том, что как бы я не пойду, лично я как человек, да, как часть общества, не пойду помогать, потому что кто-то какой-то закон принял. Естественно, я начала ходить в центр гуманитарной помощи, естественно, мы начали всей семьей оказывать там поддержку и так далее. Не было абсолютно никаких сомнений, что это нужно делать, несмотря на вот эти вот законы. Но впоследствии, когда я вот увидела идею этой инициативы и так далее, естественно, я поняла, что, конечно, это коснется меня, когда там у меня в 24-м году, например, закончится паспорт, или там моих близких, у которых паспорта закончатся еще раньше. И, безусловно, я в этот момент поняла, что да, это абсолютно точно нужно.
То есть я так понимаю, что инициатива возникла из опасений, что Россия, оценив вашу деятельность в Словакии по помощи Украине, могла бы, например, перестать продлевать паспорта заграничные, да, или каким-то образом препятствовать именно в плане получения нового паспорта, да, я правильно понимаю?
В целом, да, но здесь вопрос немножко, наверное, может быть, даже сложнее, потому что вы понимаете, что Россия своими действиями она поставила себя на уровень тех стран, которые в истории совершали аналогичные страшные военные преступления и акты военной агрессии, той же Германии. И, например, изначально, может быть, это относится не ко всем гражданам России, проживающих в Евросоюзе, в Словакии, я, например, изначально не хотел ассоциироваться с государством, которое проводит такие действия, такую политику и совершает такие страшные преступления. Поэтому лично для меня еще имел значение тот фактор именно связи, так или иначе, с этим государством, с Российской Федерацией. Но я не знаю, насколько это для всех участников инициативы значимый, но он, тем не менее, этот фактор есть. А так, да, безусловно, тот фактор, что мы живем нашей жизнью, мы работаем, мы платим налоги, мы занимаемся бизнесом, у нас здесь рождаются дети, у нас дети ходят в школы, в садики, и мы имеем свои планы, строим свою жизнь. И из-за того, что сейчас мы каким-то образом проявляем свою точку зрения, из-за того, что мы элементарно не молчим или там комментируем что-то, или размещаем какие-то посты, помогаем гражданам Украины, помогаем беженцам. И за все за это мы можем оказаться в тюрьме, извините, из-за действий Российской Федерации, которая, да, элементарно может не продлить нам паспорта, может отменить нам паспорта, может заставить за этими паспортами приезжать на территорию Российской Федерации и нас не выпустить. И разрушить таким образом всю нашу жизнь и все, к чему мы стремились. Да, безусловно, это очень важный фактор. И, наверное, да, он на самом деле важнейший.
У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода», посвященную гражданской инициативе «Паспорт Нансена 2.0». Вы все-таки настаиваете на том, что вы хотели бы оставаться как бы не гражданином Словакии, да, потому что теоретически, если вот так подумать, то если вы сталкиваетесь с проблемами в российском консульстве или в российском посольстве, то вы могли бы взять, например, постоянное место жительства в Словакии или гражданство Словакии. То есть вы настаиваете на том, что вы хотите все-таки сохранить эту связь, да, с Россией.
Здесь дело не в том, что мы хотим сохранить связь с Россией. Дело в том, что законы Словакии в данном случае не позволяют нам стать гражданами Словакии. Я думаю, что каждая страна Евросоюза имеет схожие законы. И невозможно, приехав или прожив какой-то очень ограниченный период времени, ну, например, там, не знаю, год или два, по своему желанию получить гражданство и отказаться от гражданства той страны, из которой ты приехал. Для Словакии, например, эта норма составляет по разным критериям, по разным поводам переезда от 5 до 10 лет. Для беженцев это один срок, для людей, которые выходят здесь замуж за граждан Словакии, это другой срок. Для меня, как для предпринимателя, например, я должен был прожить 5 лет до получения статуса ПМЖ. Этот статус у меня уже есть. Потом еще 5 лет до возможности подавать на гражданство. И все эти 5 лет я не могу иметь иной статус, как гражданин России, проживающий на ПМЖ на территории Словакии. Это мой статус, и его изменить законом невозможно. И мы просили как раз-таки не о том, чтобы нам сохранили гражданство России или сохранили нашу связь, а о том, чтобы эту связь разрушить, каким-то образом легализовав наше здесь присутствие. Ведь сама инициатива называется «Паспорт Нансена 2.0» ровно по этой причине. Насколько это известно из исторических данных, Фритьоф Нансен в свое время предложил этот документ как раз-таки для российских мигрантов, которые, ну, в первую очередь для российских мигрантов, которые оказались во многом в похожей с нами ситуации, будучи фактически без прав, без возможности иметь легальные документы после того, как они убежали после революции Советской России, после революции и гражданской войны 18-22 года, в 1922 году. Была принята возможность таким людям дать паспорт Нансена и легализовать их. И постепенно, да, они жили с этими паспортами, постепенно получали гражданство. Ровно это же самое хотим и мы. Мы хотим, чтобы эта связь с Российской Федерацией, связь, благодаря которой мы, во-первых, можем быть репрессированы Российской Федерацией, во-вторых, благодаря которой нас, в том числе и окружающие, до сих пор идентифицируют как граждан Российской Федерации со всеми, ну, мягко так скажем, нежелательными для этого последствиями. Мы хотим, чтобы эта связь была разрушена, чтобы мы получили какой-то легальный статус, который позволит нам просто продолжать нашу жизнь. И при этом мы не претендуем ни на какие льготы, не претендуем ни на какие выплаты, не претендуем ни на какие облегчения. Например, некоторые говорят, что подайте на статус беженца. иностранцев. Статус беженцев, во-первых, для нас недостижим. Во-вторых, он влечет за собой, например, бесплатное страхование в Словакии. А это уже будет означать, что мы получаем какую-то льготу. Статус беженца также говорит, что мы через укороченное время можем получить гражданство. Это опять же будет какая-то льгота. Мы не хотим льгот. Мы хотим спокойным образом дожить тот срок, который мы здесь живем, дождаться возможности подавать на гражданство, подать на гражданство и предоставить в качестве документа для получения гражданства не тот документ, который сейчас у нас на руках, а именно паспорт Российской Федерации, а какой-то легальный документ, который мы просим, чтобы Словакия нам, ну в данном случае Словакия или Евросоюз, для нас выпустили или приняли как возможный. Будет это паспорт Нансена, будет это какой-то другой документ, будет это какая-то справка или что угодно, это не принципиально. Но суть именно в этом, что мы хотим продолжить нашу жизнь без всяких льгот, без всяких, не знаю, послаблений, дождаться официального срока. У каждого из нас он свой. У Марии побольше, у меня поменьше, у других там может быть еще меньше или еще больше. И получить то, ради чего мы все сюда и приехали, то есть получить гражданство Евросоюза, в конце концов, но в свой срок.
Поскольку вы говорите, что вы в основном уехали вот в последнее время, да, не знаю, год-два, да, может быть, больше. Почему вы вообще покинули Россию, да, что вас, потому что это же было до войны, да, что вас, в общем, заставило это сделать?
Ну, мысли, естественно, о том, что нужно переезжать из России, вот в моей семье, я, когда говорю о своей семье, говорю о себе и моем муже, начали возникать, скажем так, после 2014 года, после Крыма и так далее. Вот, я думаю, что очень много таких людей, но вот что-то не складывалось. Мы пытались найти какие-то промежуточные варианты. То есть сначала из Москвы мы думали переехать в Санкт-Петербург, чтобы как бы вроде бы поближе к Евросоюзу, скажем так. Рассматривали разные варианты. Нужно были, ну, естественно, какие-то бюрократические вопросы. В общем, ну, если говорить очень коротко, не могли мы решиться. То есть где-то не хватало возможности, где-то не хватало смелости, наверное. Мы переехали в результате в середине 2020 года, прямо вот посередине, грубо говоря, пандемии. Поняли, что просто, ну, дальше это все невозможно. Это невозможно наблюдать, это небезопасно, это очень тяжело морально все происходящее. И оглядываясь назад, конечно, все эти почти 2 месяца, я каждый раз, каждый день благодарю себя за это решение. И я, ну, просто бесконечно счастлива, что мы сделали это.
Я бы сказал, ну, со своей стороны, знаете, я достаточно давно еще, может быть, со школы интересуюсь историей, в первую очередь историей России, Российской Федерации, Российской империи, Советского Союза. И я с начала нулевых я видел достаточно много аналогий с тем, что происходило там в 20-х, там в начале 30-х годов. Какие-то вещи, которые, громко сказать, изучал, но о которых я читал, я видел, что они начинают повторяться. Я видел, что этот путь, он ведет ко все большим и большим проблемам. Мое решение было в свое время принято именно исходя из того, что я не хотел, чтобы моя семья, а я происхожу из семьи, у которой по обеим сторонам, и по стороне мамы, и по стороне отца, были репрессированы, были сосланы, были раскулачены. Я не хотел, чтобы это повторилось со мной и с моими детьми. Я опасался этого достаточно давно, и когда появилась возможность финансовая, в том числе, переехать, в 2016 году я это сделал. И уже больше 6 лет я здесь нахожусь.
Евгений, я хотела бы уточняющий вопрос вам задать, поскольку вы говорите об истории. Вы не могли бы, может быть, немножко подробнее рассказать о том, какие вот именно параллели вы видите, да, в происходящем в России с теми историческими событиями? Что вы так как-то обще так сказали, может быть, вы могли бы сказать подробнее?
Вы понимаете прекрасно, да, какое было отношение к частной собственности в Советской России, какое было отношение к частной собственности в современной Российской Федерации. Понятно, что Советская Россия, когда ей понадобилось в свое время после разрухи гражданской войны каким-то образом укрепить в первую очередь свое экономическое положение, каким-то образом покормить элементарно свое население, она вела НЭП. Обогащайтесь, трудитесь, вела частную инициативу и так далее. Народ начал богатеть, экономика начала поправляться. Как только Советская Республика молодая набрала силы, и все это началось сворачиваться на основании в первую очередь того, что частная собственность, она коммунистами, большевиками никогда не признавалась как что-то незыблемое. Сегодня она принадлежит одним, завтра она принадлежит государству или другим людям и так далее. Я видел, что это начинало происходить в России. Возьмите, например, дело ЮКОСа. То же самое. Частная компания, которая хотела реализоваться в том числе на международных рынках, была фактически уничтожена. А дальше больше. Возьмите Собянинские ночи длинных ковшей, например. То же самое. Люди с документами развивали свой бизнес. В одну ночь они лишились всего, и им сказали, что дефективные бумажки, которыми вы пытаетесь защититься, они не стоят ничего. И так далее. То, что касается прав человеческих свобод, отношения к человеческой жизни. Примеров этого много. Возвращение, в первую очередь, вот этой вот логики. логики, да, когда, можно сказать, большевистская целесообразность заменяет вопросы морали. Достаточно такой глубокий вопрос, но я видел это подтверждение. Понимаете, что государство старается делать не то, что морально, не то, что, не знаю, я достаточно верующий человек, в том числе и с религиозной стороны, да, а то, что целесообразно. Ну, это, сейчас это просто проявилось гораздо более ярко. Мы видим, например, да, что там священников осуждают за то, что они фактически несут проповедь «не убей», вступая против войны, и, пожалуйста, вот вам штраф. Это все не случилось за один день. Эти черточки, черты, случаи я видел достаточно давно, и я понимал, что к этому катится. Ну, а подробнее, ну, думаю, каждый, кто следил за ситуацией, каждый, кто следил за политической жизнью России последних 15-22, если, скажем так, лет, он может это достаточно легко обнаружить.
Мария, я хотела бы теперь обратиться к подобным вопросам к вам. Вы сказали, что приняли решение уехать из России, что вам стало тяжело наблюдать, и вот в том числе морально, да, то, что происходит. Вот не могли бы вы тоже подробнее рассказать, что конкретно вас именно заставило уехать, что вы видели?
Последней каплей было то, что, ну, наверное, репортажи, да, о том, как избивают людей, какие вот репрессивные, абсолютно из воздуха взятые какие-то дела возникают, да, ситуация там с задержанием Навального. Я, на самом деле, не могу вот какую-то конкретную ситуацию, да, вот описать, но на самом деле вот все, что говорил Евгений, оно как-то вот в целом сформировалось за все это время. Я младше Евгения по возрасту, но вот какой-то такой собирательный образ небезопасной страны, страны, где могут осуждать просто вот, начиная от твоего социального статуса, каких-то твоих взглядов и так далее. И вот абсолютная невозможность выражения свободы слова, да, свободы даже мысли, я бы сказала. Вот это вот нескончаемая абсолютная ситуация, в которой ты не видишь никаких вариантов для развития, для выражения себя. Это не какое-то отдельное событие, это вот долго копившееся такое вот тяжелое очень, на самом деле, для нас это было решение. Собирая подписи на вот петиции, о которой говорил Евгений, я видела даже в глазах людей эту боль именно от того, насколько им было тяжело тоже принять решение о переезде, но они просто не видели другого выхода. И вот у меня было то же самое.
Я бы хотела спросить, на каком этапе сейчас находится вообще договоренность о возможности предоставления или вообще появления такого нансеновского паспорта для россиян? И что вы планируете делать в будущем? Вот сейчас, я так понимаю, вы сосредоточены на Словакии. Расскажите, пожалуйста, об этом процессе, который вы себе наметили, каким образом вы хотели бы добиться того результата, который вы себе поставили?
Ну, я очень коротко опишу просто тот путь, который мы прошли. Возникновение идеи. Я поделился этими мыслями, этими соображениями с одним знакомым журналистом. Он оценил серьезность этих опасений достаточно высоко, и предложил сделать репортаж в том издании, в котором он работал. Это одно из ведущих аналитических изданий Словакии. И спросил меня, готов ли я буду выступить под своим собственным именем, потому что это достаточно серьезный вопрос, и скрываться за анонимным каким-то вымышленным именем, вымышленной историей было в данном случае невозможно. Я согласился, вышла статья. Статья попала на заголовки этого ежедневника на сайте. По результатам этой статьи возникла одна, потом другая выступление на телевидении. Потом возникла связь с депутатом местного парламента, которому я просто написал, что вот есть такая проблема, она освещается в прессе, могли бы мы с вами встретиться и обсудить ее вживую, потому что мы считаем, что этот вопрос достаточно серьезный. Он ознакомился, дал согласие, мы встретились с нашей уже на тот момент сформированной малой группой в парламенте Словацкой Республики, передали ему на тот момент проект, которая описывала достаточно подробно нашу инициативу. Уже по его инициативе произошла встреча в правительстве Словакии, где мы встретились уже с премьер-министром и с его помощниками. С премьер-министром мы общались через телекоммуникационные системы, потому что он в этот момент был на карантине из-за ковида. Но, тем не менее, нас заверили, что вопрос будет решаться. И на данном этапе мы предоставили правительству Словацкой Республики предложение по частичному изменению законодательства Словацкой Республики. В частности, наш юрист обнаружила такую возможность, о которой, честно сказать, до этого мы не знали, что Словакия может выдать так называемый паспорт иностранца людям, которые выполняют некоторые условия для, ну, в качестве проживания здесь, в Словакии. Мы предложили расширить применение этого паспорта иностранца, и сейчас фактически мы ожидаем решения уже от правительства и от рабочей группы, сформированной правительством, именно по вот этому нашему конкретному предложению. Для того, чтобы продвигать эту инициативу дальше, нам очень важно, чтобы какое-то решение уже в Словакии было принято. Будет оно положительным, это просто послужит отличным примером примером для того, чтобы все остальные страны Евросоюза прислушались к тому, что положительное решение существует, что оно возможно, что оно законодательно несложно. Будет оно отрицательное, тогда мы готовы идти на следующий уровень, выходить на уровень Евросоюза. Вот для этого с помощью нашего сайта коммуникации через Facebook мы привлекаем активистов в других странах Евросоюза. И вот об этом, я думаю, уже Маша подробнее расскажет, как и что там происходит.
На наш сайт приходит очень много заявок, то есть они приходят каждый день. Понятно, что это происходит волнообразно, в зависимости от того, что о нас где-то напишут, где-то расскажут и так далее. На Фейсбуке у нас есть группа для каждой страны. И вот таких групп у нас порядка 20 или 22, может быть, в различных странах. Это и страны Евросоюза, и страны, не входящие в Европейский Союз. Где-то работа ведется активнее. Вот, например, в Польше очень активная у нас инициативная группа. Где-то менее активная, где-то есть какие-то проблемы, прямо скажем, потому что не все сейчас страны, не все правительства, да и не все люди на самом деле находятся сейчас в какой-то критической ситуации. То есть, вот, допустим, в Словакии у нас есть прямо конкретные примеры, когда вот человек у нас уже вынужден был поехать за паспортом в Россию, несмотря на то, что он тоже опасается репрессий, но он вынужден был это сделать, потому что у него просто вот, ну, не оставалось фактически другого выхода. Или люди, которые уже там сидят с просроченными паспортами. В других странах, возможно, в некоторых из них просто ситуация не настолько острая, и люди менее активны. Но в целом все идут примерно по нашему пути, то есть ищут контакты среди журналистов, ищут контакты среди политиков, которые могут быть потенциально заинтересованы в этой инициативе, и, собственно говоря, работают в этих группах. По поводу количества человек, как я уже говорила, это, наверное, ну вот я могу оценить по своей, как бы, скажем так, базе данных сайта, порядка, наверное, 1000 заявок у нас уже было на сайте. То есть это люди, которые приходят, которые уже знают, о чем инициатива, скорее всего, потому что где-то уже нас прочитали, читают информацию на сайте, читают новости. На сайте у нас выложены, в принципе, в общем доступе все документы, выложена петиция и на словацком, и на русском языке, выложено обращение гражданам России, проживающих за рубежом, и, собственно говоря, они заполняют заявки, им в ответ приходит ссылка на группу на Фейсбуке, куда они могут вступить и поддержать инициативу, начать уже работу именно вот непосредственно по продвижению инициативы в своей стране.
Это был рассказ живущих в Словакии россиян Марии Леоновой и Евгения Бугреева об инициативе «Паспорт Нансена 2.0». Оба они надеются, что к ним присоединятся граждане России в других странах Евросоюза. По мнению депутатов и чиновников ЕС, с которыми они общались, наилучшим вариантом было бы общее консолидированное решение, принятое на уровне всего Евросоюза. Оно позволило бы получить нансеновские паспорта всем россиянам, которые сейчас живут в ЕС или собираются уехать из России и не поддерживают войну. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода», рассказ об инициативе «Паспорт Нансена 2.0». У микрофона была Александра Вагнер. Продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Запись эфира, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода» свобода.орг. Всего вам доброго.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.